Дядя Хао, всем доброе время суток. У нас в эфире подкаст Лавайкаст номер 229. В эфире на данный момент Максим Иванов и...
И Али Криской Папахуху.
Али Криской Папахуху. У нас только двое. Вот. Лучше меньше да лучше. Да. Ну, мы думаем, что Саня Мальцев к нам присоединится. Вот, может, чуть попозже, будем надеяться. Вот. Ну, пока, в общем, двое в поле тоже воины. Да, у нас подкаст по новостям. Вот. Но, наверное, стоит пару слов сказать о предыдущих подкастах. С Михаилом Дроздовым, мне кажется, очень неплохой, интересный подкаст получился. Вот. Дальше был Денис Полецкий и Алик.
Ну вот мы хотим спросить вас, наши слушатели, как вам понравилось, не понравилось, потому что оба эти подкаста были экспериментальные. С Дроздовым это в первый раз, когда мы делали один ведущий и один гость, то есть фактически формат интервью, причем это был именно живой подкаст, мы записывались вместе, неудаленно. А в случае с Денисом Полецким это получилось еще интереснее, потому что Денис нам прислал запись своего выступления, и мы ее тоже под порядковым номером 228 пустили в эфир, опять-таки в качестве экспериментального формата. Поэтому дайте нам знать, понравилось вам или нет. Стоит ли продолжать или нет в таком ключе. Иногда, не каждый подкаст, безусловно, но может там через каждые 5-8 подкастов как-то вот уходить в такие форматы.
Ну вот личное мнение, Алик, там я с Денисом еще пока не прослушал, даже не подкаст там, а монолог, да. Но с Михаилом я считаю, что получилось неплохо. И, конечно, вариант интервью, и когда один ведущий берет интервью, и это происходит вживую, а не удаленно, это хорошо, мне кажется. Такой формат хороший, когда он качество повышается, на мой взгляд. Вот. Я думаю, что оба вида, оба формата имеют право на жизнь, вот, и надо время от времени практиковать.
Угу. Ну да, будем надеяться, что читатели будут так же благосклонны, как и ты.
Да.
Да, а у нас сегодня, ну, по плану новости, ну, как я понимаю, мы с тобой тоже довольно-таки подходим к этому расслабленно, не то, что это новости, которые прям актуальны и должны быть горячими, как пирожки, поданы в студию, но, тем не менее, в принципе, они показывают уже определенные тенденции вот развития китайского общества.
Да, ничего такого эпохального, мы, пожалуй, просто про то, что происходит в обществе в целом, да, какие-то интересные факты сегодня, на них попытаемся заостриться. Вот. Ну что, Алик, ты тогда начинай со своей новости.
На самом деле, это нельзя сказать, чтобы прям такая новостная новость, хотя, конечно, сама заметка появилась всего лишь позавчера. Она говорит о той вещи, которую я давно знал, и, Макс, мне с тобой было очень интересно это обсудить, и с нашими слушателями, потому что мне это кажется одним из проявлений настолько китайского подхода к религии, к обществу, к мировоззрению, ко всему, что у меня или волосы иногда шевелятся, когда я об этом думаю, или хочется смеяться и плакать. Да, вот Сяоку Пуда, да.
Прям какие-то в крайности бросают.
Да, как говорят китайцы, да. Не знаю, смеяться или плакать, но новость-то какая? Новость такая, что вышло очередное постановление, очередное, почему? Потому что до этого в 2007 году выходили подобные вещи, о том, что реинкарнация Далай-ламы должна происходить в соответствии с китайскими законами и правилами, ну и, соответственно, конечно, с религиозными ритуалами и обычаями. Но вот согласись, такая вещь, как реинкарнация, казалось бы, если мы стоим на марксистской точке зрения, на коммунистической, это вообще не должно существовать, правильно? А тут получается, что, понятно, мы не наивны, ребята, мы понимаем, почему, да, государство все-таки это регулирует, но, мне кажется, даже в Советском Союзе до такого не доходили, чтобы, знаешь, настолько смешивать светское, партийное и религиозное, как это делают китайцы, причем никто даже не моргает, и все считают, что это вполне в таком порядке вещей.
Не знаю, Олег, честно говоря, меня это не удивляет, ну, про реинкарнацию. Дело в том, что да, в 2007 году, по-моему, все началось еще, я могу ошибаться, поправь меня, с Пан Чен Ламы, который, опять же, не помню, в
Да.
каком году умер, да, и его долго искали его реинкарнацию, и необходимо было найти его непременно в Китае. Его нашли, разумеется. Вот. И с Далай-ламой я помню, что это, в принципе, ну, вопрос очень политизированный, мы понимаем. Вот.
Да, но
Потом.
Пан Чен Лама, там же был какой прикол? Их было два, то есть на самом деле
Были
одного признал
альтернативные
нынешний.
кандидаты, да.
Да. Одного признал нынешний Далай-Лама, а другого, соответственно, нашли с помощью указаний коммунистической партии. В том числе, ну вот тот, который, ну, назовем самозванец, или даже не знаю, как кого
Ну,
называть.
который
Но один
без
из них,
указания коммунистической партии был найден. Это просто плохо
да,
искали, я
он...
считаю, что самозванец.
Но он потом исчез, если честно. То есть никто не знает, что с ним стало. И как бы сейчас вот у нас официальный Пан Чен Лама – это тот, который правильный Пан Чен Лама. Вот. Но
Вот, ну вот история
да.
продолжается. Теперь это все подкрепили там Гуйдином, вот, потому
Да.
что Далай-лама тоже не мальчик, и в общем вопрос рано или поздно этот встанет, поэтому а тут раз и уже есть формулировки все, вот как положено.
Да, но видишь, но меня все равно это по-прежнему, несмотря на все годы, проведенные в Китае, все равно это удивляет именно то, что у общества нет никакого отторжения. Но я, по крайней мере, не слышал от практикующих буддистов, а знаешь, очень часто, когда едешь, особенно по югу Китая, в принципе, там многие люди, они, ну, так или иначе, у них стоят изображения Будды, стоит какой-то алтарчик, то есть все равно какие-то проявления религиозности есть. Понятно, что, наверное, с иностранцем никто и не будет разговаривать на такие темы, особенно это же все-таки очень чувствительная тема. И на самом деле, да, вот то, что мы сегодняшний подкаст начали с такой темы, это тоже такая чувствительная тема. Вот до этого предыдущий выпуск был про VPN, как раз у нас начались какие-то странные блокировки. Уж не знаю, будет ли этот подкаст нам аукнется и выйдет ли боком. Но я понимаю, что китайцы не разговаривают с иностранцами на эти темы. Но в то же время я вот смотрел китайский интернет, пытаясь найти хоть какие-то, может быть, даже не обязательно на китайских сайтах, но на китайском языке, какую-то критику вот такого подхода. И ты знаешь, не нашел.
Ты знаешь, ты тут хорошо сказал такое словосочетание религиозные, то ли наклонности, то ли я пропустил уже его. Ну просто давай не путать религиозные или склонности там наклонности с верой, потому что если так или иначе, ну мне кажется, китайцы совершенно нормально. Это не хорошо или не плохо. Они могут пойти в буддийский храм, сходить в даосский храм, и если конфуцианский будет по дороге, где-то тоже в него зайдут, и везде могут попросить, в общем, себе удачи, фортуны, благополучия, богатства, процветания, и все, не моргая ни одним глазом. То есть синкретизм, он всегда был, и мне кажется, ну, мы понимаем, что в Китае все работает немножко по-другому, что касается религии. Я, честно говоря, не верю в глубокую религиозность за всю свою вот там годы, проведенные в Китае, я не встречал глубоко религиозных китайцев. Мне, может быть, не повезло, наверное, они где-то есть, может, они сидят глубоко в горах, в монастырях, не хотят ни с кем видеться, но вот с такой вот с обыкновенной жизни в России гораздо быстрее встретишь, наверное, верующий человек, чем в Китае. Вот. Я себе это объясняю тем, что была прервана определенная там традиция, наверное, эти люди были, вот не могу сказать, меня тогда не было в Китае, но культурная революция свой отпечаток, след, безусловно, оставила, и вот воспитание тоже со школьной скамьи, то есть у людей, в принципе, вот эта какая-то религиозность, наверное, пропала, вот.
Ну, а кстати, ты знаешь, и с этим хотел тебя тоже спросить твое мнение. Вот меня, знаешь, что удивляло всегда в Китае, когда видел людей, ходящих в католические храмы. Я понимаю, что, конечно, там история католицизма в Китае все-таки это и там Матео Риччи, и все первые миссионеры, и это уже там почти что 400 лет, как все продолжается. Но тем не менее, мне вот интересно сейчас. В 21 веке все равно же есть много китайцев, которые ходят в католическую церковь, то есть они ходят, они молятся, они ведут какую-то религиозную жизнь. Но ведь это же очень иностранная религия, да, и события всего 20 века показывают, что все равно китайский национализм, он тоже является очень-очень мощной силой, очень мощным течением. Китайцы видят тоже, как Китай, там, назовем это, встал с колен, официально там занял обратно свои позиции, которые он должен занимать в миропорядке. И мне кажется, что вот где-то есть тоже на уровне моего, повторюсь, ощущение, нестыковка. Вот как так, если ты китаец и ты же католик, вот как там, меня это всегда удивляло.
Ты знаешь, я вот тоже, к сожалению, не общался с китайцами-католиками на эту тему. Но вот смотри, если посмотреть на историю, если там обратиться к православию, я думаю, что иностранные религии в Китае так или иначе проходили сходными немножко дорожками, потому что они все были иностранные, они были привнесенные в китайскую культуру. Если обратиться к православию, то в православии обращались китайцы, которые жили в первую очередь вокруг вот это вот албазинцев, да, в районе, в северо-восточном uh-huh. районе Китая. Вот, и вот это северное подворье, Пекина. Которое выделили... Пекина, извини. Северное подворье, которое там впоследствии стало миссией, впоследствии стало посольством России, вот этот угол северо-восточный, пекинский. Вот там, в этой округе, и стали появляться, обращаться в православие китайцы. Были ли они более религиозные, прониклись ли они так религией, я не знаю, честно говоря. В это не очень верится. Вот. Просто, причем наши священники, которые там в миссии были, они, в отличие от католиков, не блистали знанием Китая, не блистали знанием языка, за исключением там определенных личностей, мы их все знаем. Вот. Но, тем не менее, они не были миссионерами, в отличие там, от иезуитов, в отличие от католиков, которые специально приезжали в Китай, чтобы вот нести эту идею, нести эту веру. А наши священники приезжали исключительно для того, чтобы вот окармливать вот эту вот албазинскую паству, которая там в один прекрасный момент практически там от рук отбилась уже, и священник у них уже был старенький, а потом его и не было вовсе. И поэтому надо было кому-то приезжать, чтобы отправлять вот все эти вот религиозные обряды. Вот. И активно никакой миссионерской деятельности наши священники-то и не вели, и задача у них такой не стояла. А тем не менее, ведь когда на момент восстания боксерской фехтуаний, мы знаем о 222 да, мучениках. Вот там это 222 человек, которые были убиты фехтуаниями, которые жили в этом районе, так это же не все православные, которых там уничтожили боксеры, значит, было гораздо больше. И это без всякой миссионерской деятельности. Что за феномен? От чего, почему он появился? Вопрос большой, не знаю, не могу тебе ответить. Или взять православных китайцев, которые в Харбине. Вот я, и, кстати, с ними я был хорошо знаком, потому что в определенное время их было много в Пекине, они приезжали для обслуживания русских групп. Были среди них пожилые очень китайцы, которые харбинские, у них был харбинский русский. Они такие выражения вставляли в речь, что, которых давно уже там в Советском Союзе не было в то время, вот, в России. Вот. Они тоже все были православные. При этом никогда нельзя было сказать о них, что в них, как, знаешь, там православие в глазах светится, вера какая-то глубокая. Нет, не было этого ничего. Китайцы и китайцы.
Ну, то есть, ты считаешь, что это некий подход с точки зрения удобства. Ну, вот рядом открыли храмчик, там, не знаю, что-то раздают, что-то рассказывают, можно пойти потусоваться. То есть, такой социогеографический момент, да, то есть, что вот туда, может быть, ходят твои знакомые, это рядом, и ты тоже идешь и, соответственно, там принимаешь на себя какие-то религиозные обеты.
Я думаю, что это прежде всего китайский прагматизм, который вот, ну, никак его нельзя отрицать. В чем конкретно он там вот заключался, там, я не знаю. Где-то слова священника. Но китайцы в этом, значит, для себя нашли, увидели что-то такое применимое, рациональное и вряд ли связанное с какими-то там небесами и чисто религиозными понятиями. Вот я просто для сравнения, мы сейчас с тобой говорили, я вспомнил, мы ездили с Серегой Литвиным, это был какой-то 7-й год, наверное, 6-й, мы ездили в Бирму. И вот в центре Янгона мы ходили там в очень красивый комплекс буддийский. И вот там ты видишь разницу. Там ты видишь люди, которые приходят на молиться, достаточно глянуть на лица, и ты понимаешь, что они пришли сюда не с рациональными какими-то соображениями, а они очень верующие. Я не знаю, как это определить. Просто смотришь, как люди молятся. Вот, как они к этому подходят, как они к этому относятся. Неформально, очень ну, так, глубоко. Видно, и религиозность, она как-то через них вот просвечивается. Китай этого не видел.
Ну, ты знаешь, я думаю, это позволяет нам, кстати, залинковать обратно к новости, с которой мы начали наш разговор. Вот, если говорить про Тибет, все-таки там это есть. И да. Тоже, конечно, понятно, мы не сможем, наверное, не обсудить за сегодняшний выпуск, даже не знаю, кого могли бы позвать, может быть, человека, знакомого с ситуацией в Тибете, потому что ты наверняка тоже читал в интернете, появляются разные материалы о том, и что там происходит, и насколько там ограничивают. То есть, есть же разные точки зрения, да, соответственно, все радикальные. Одна – это то, что, соответственно, китайцы под корень вырубают тибетскую культуру, потому что туда идет переселение китайцев, потому что тибетцев ограничивают, не дают им нормально оправлять свои все традиционные ритуалы и прочее. Это вот одна точка зрения. Другая точка зрения, что, ребята, до 50-х годов 20 века там был рабовладельческий строй, там был мрак средневековья, ужас и грязь. Вот, знаешь, как трудно быть богом Германа, вот что-то подобное. А пришла китайская народно-освободительная армия, всех помыла, всех почистила, построила дороги, и сейчас там просто практически там высокогорный рай на земле. Ну, то есть, две такие точки зрения. Тем не менее, надо будет нам подумать, кого позвать. Может быть, кстати, из наших слушателей кто-нибудь вызовется даже на условиях анонимности, чтобы поделились с нами. Мне самому интересно услышать, что сейчас в Тибете происходит, где правда. Но, конечно, я понимаю, что вот эта красивая картинка, которую часто в западных СМИ, да, нам рисуют, что такая пастораль, тибетцы пасут яков, и вот тут приходят и, значит, забирают у них иконы и заставляют отрекаться от Далай-ламы. Она в западных СМИ есть, да, но, наверное, тоже не вся правда, ну, не знаю.
Я думаю, что тут, да, натяжка определенная, но смотри, вот для меня почему объяснимо, что вот правительство выпускает какую-то законодательную основу под вполне такую религиозную, несовместимую там, с китайской идеологией вещь, там, да, реинкарнация Далай-ламы. Именно потому, что, понимая, что этот регион насквозь пропитан религией, что это было теократическое государство вплоть до 50-х годов, на протяжении веков. То есть, Далай-лама это был и светский, и религиозный правитель Тибета. То есть, религия лежала всегда, это был фундамент тибетского общества, основа абсолютно. То есть, если и ломать сейчас эти основы, это, ну, ну, это просто неумно, нерационально. Китайцы так, правительство так делать не будет. Поэтому, если Далай-лама, окей, пусть будет Далай-ламом. Просто его, ну, всю эту процедуру немножко, скажем, закруглим в рамках нашего, да, там, законодательства. Вот. Но если эта практика, она подходит Тибету, то китайцы, будучи там, да, прагматиками, сделают ее таким образом. Пожалуйста, будет реинкарнация, будут там все ритуалы, соблюдены церемонии и так далее. Но если это помогает тому, чтобы в Тибете был покой, то пусть будет так. Это как раз малая кровь, на которую, я думаю, там, китайское правительство, зажмурившись, даже не сильно, вполне готов пойти.
Ну да, да. Но в любом случае пожелаем Далай-ламе еще долгих лет жизни и хорошей реинкарнации, хотя это пожелание, конечно, тоже звучит немножко, наверное, двусмысленно.
А я бы на месте Далай-ламы заерзал нервно, когда бы узнал о том, что Гуйдин вышел. Что бы это значило?
Я думаю, он знает уже и уже не ерзает, да. Он уже, наверное, у него вся жизнь долгая, его, к счастью, жизнь проходит, конечно, в таком необычном режиме, ну, что ж поделаешь.
Ну, а потом знаешь, что у тебя их еще впереди бесконечная там смена, чего нервничать?
Ну, да.
Ну что, моя новость, она очень земная на самом деле, Алик. Она, я вот с небес на землю всех опущу. Вот. Но тем не менее, это тоже интересно, наверное, о ней поговорить, потому что она касается обращения в Китае. И как я бы тоже хотел тебя послушать, как меняются обращения друг к другу мужчин и женщин в Китае, какие считаются приемлемыми, а какие выходят из употребления. Итак, новость. Вот в провинции Фуцзянь совсем недавно, она свежая, это произошло в воскресенье, продавщица обуви сломала посетителю палец после того, как он обратился к ней: «Мэй, ню и красотка». Клиент по фамилии Ян пришел в магазин поменять пару обуви, которую приобрел несколько дней назад. Он поставил обувь на прилавок и сказал: «Привет, красотка, эта пара мне не подходит. Поищи, пожалуйста, что-нибудь подходящее». И дальше, по свидетельству покупателя, продавщица по фамилии Ван, кстати, схватила его за руку и заорала: «Это ты с чего, ты меня красоткой тут называешь?» Вот. Значит, покупатель чувствовал сильную боль, вырвал руку. Ну, а дальше в разбирательство шло уже в присутствии полиции. Вот. Покупатель настаивал на том, что женщину назвал красоткой исключительно из вежливости, вот, и желания сделать приятное. А продавщица Ван, считая свою наружность довольно средней и далекой от совершенства, посчитала, что покупатель решил с ней пофлиртовать. Вот. Вот такая новость. Ну и в ходе разбирательства продавщица призналась, что с утра у нее, в общем, было плохое настроение из-за личных обстоятельств. И покупатель просто, ну, скажем так, попался под горячую руку, вот. А несдержанность работника торговли обошлась ей в 450 юаней. Вот именно в такую сумму обошелся новый палец посетителя. Вот. А уж поменял ли все-таки он его или нет, об этом новость умалчивает. Вот такая новость. И вот смотри, да. Там еще была, кстати, сноска такая, что в последнее, как бы, объяснение, да, для непосвященных, что последние годы обращение мэйнюи, то есть красотка, да, красавица, mm-hmm. и шуайга получили для мужчин красавчик, да, или как еще можно перевести, красавчик.
Да, красавчик.
Да, красавчик, но тут не только внешний аспект, здесь еще такой вот, ну, как бы, крутой парень, да, что-то такое, не знаю, как правильно выразить, но красавчик, наверное, более подходящий. Так вот, эти обращения получили распространение и используются также в отношении незнакомых людей, вот, без каких-то отрицательных коннотаций. А в прошлом были более употребительные обращения сяо-дзе, сяньшан, которое со временем, особенно сяо-дзе, приобрело не негативную ассоциацию, вот, с девушками, оказывающими сексуальные услуги. И поэтому на смену пришло более незапятнанное мэйнюи.
Слушай, ну в Китае действительно есть похожая с Россией проблема, потому что не совсем понятно, как обращаться к определенным людям. Понятно, что есть такое там хорошее слово сяньшан, это обращение к любому мужчине, да, то есть ты можешь обратиться так и к молодому, и к старому, и к среднего возраста, ну, кроме заключения детей, конечно, да. Сяньшан, то есть преждерожденный, соответственно, вот. Буквальный перевод преждерожденный, а правильный перевод – господин. А в случае с женщинами, действительно, получается, раньше же тоже был период, когда все были тунджи, то есть люди единомышленники, а это, опять же, буквальный перевод, а правильный перевод, точнее, такой словарный перевод – это товарищ. Сейчас слово «товарищ» тоже стало иметь другую коннотацию, потому что так вроде бы, как объясняет современная этимология, товарищами друг друга называли гомосексуалисты в Гонконге, и, соответственно, сейчас там товарищ – это гей, да, но якобы в том числе это и в гейской среде используется между для обращения друг к другу. Поэтому, в принципе, слово «товарищ» ты уже в Китае-то и не услышишь, наверное, при обращении кого-то, кому-то на улице в каком-то общественном пространстве. А вот как обращаться к девушкам, к женщинам? Действительно, как в России проблема, да? У нас тоже мало кто говорит «госпожа», кстати. Согласись. Вот,
ну, как? Да.
Ну, девушка, ну, да, хорошо. Девушка, если все-таки, например, скажем так, 40 лет, да, то есть, говорит, как звучит же страшно, когда говорят, там, женщина, да, вот обращается, ну, то прям как-то меня, например, коробит, да.
Я слышал, сударыня у нас некоторые обращаются.
Ну, вот это классно, конечно, это хорошее обращение, но, к сожалению...
Оно немножко натянутое, мне кажется, для этого должна быть определенная обстановка. Сударыня, не передайте за проезд, пожалуйста. Уже звучит немного не к месту, нет?
Ну, мы надеемся, ну, я надеюсь, что это станет все равно каким-то мейнстримом, войдет обратно в обиход, потому что сударыня явно лучше, чем женщина, на мой взгляд. Ну, а возвращаясь к Китаю, кстати, ты знаешь, я вот помню, меня тоже, ты упоминал Литвина в связи с поездкой в Бирму, а я упомянул Литвина, пусть ему и кнется, потому что сколько он уже, кстати, подкастов пропускает, да? Я думаю, даже слушатели
заметили, что наш...
Наш четвертый, да, наш четвертый сопрезентатор, соведущий манкирует своими обязанностями. Так вот, Литвин, пусть тебе и кнется. Я помню, что Серега всегда обращался в Китай к официанткам, не Сяодзе, что, в принципе, Сяодзе, да, вот опять-таки, буквально, это же значит маленькая старшая сестра, правильно? Что тоже так определенный оксюморон. Вот. А он обращался к Сяомэй, ну, вот, Мэймэй. Не Мэй, которая красота, а именно Мэй, которая четвертым
сестричка.
Тоном.
Сестричка.
Да, сестричка. То есть маленькая младшая сестричка, что в принципе логичнее звучит. Ну, они так весело щебетали официантки, им это нравилось. Но это тоже, кстати, не вошло в мейнстрим, потому что в этом есть тоже определенный оттенок. Если все-таки Сяодзе, это скорее... Если ты скажешь нейтральным тоном, это нормальное слово, но нейтральное, несмотря на то, что да, есть оттенок, что вот там поставщицы сексуальных услуг, их тоже называли Сяодзе. Ну и что, да? То есть, например, там.
Ты знаешь,
если
я
ты
вот
это без издевки произносишь, никто не обидится, если ты назовешь Сяодзе.
Честно говоря, я с какого-то с определенных пор перестал пользоваться там Сяодзе, потому что, не знаю, вот мне почему-то казалось, что это. Не то, что мне палец сломают, да, но это будет как-то воспринято не очень. Вот, поэтому мне кажется, в этом смысле там Сяомэй, как Серега говорил, оно более нейтральное и более такое безобидное, да, и вряд ли кого-то это хоть как-то может обидеть. Вот, потому что это ни к внешности не имеет отношения, ни к сексуальным услугам никаким не отсылает, и более того, там человека более там, молодым, да, представляет, он мог бы быть. Конечно, если ты говоришь там женщине, которая там 60 с лишним Сяомэй, то тут, наверное, да. Вот. Но опять-таки есть вариант Тадзе еще. Вот.
Да.
Его меньше вот, пользуются
кстати,
им,
да.
Но если женщина действительно старше по возрасту, ее не обидишь, если скажешь там Тадзе.
Да.
Вот.
А вот ты знаешь, с этим тоже интересное наблюдение. Я для себя с удивлением в свое время увидел это и потом тоже этим часто пользовался, что для названия женщин, скажем так, за 50 лет, например, ну там, то есть все равно в определенном возрасте, часто используется обращение учитель, да, лаоши. То есть, в принципе, это звучит как ни странно, но звучит нормально, да, то есть ты. То есть, хотя человек может ничего общего не иметь с педагогикой, никогда в жизни там не был учителем, но
да.
Ты вполне можешь обратиться лаоши, да, то есть, потому что звучит это даже так в чем-то как бы, ну, во-первых, уважительно, а во-вторых, как-то даже так по-родственному как-то, знаешь, вот такая хорошая смесь и уважительной дистанции, и в то же время такой близкой теплоты.
Да, я согласен, согласен. Они довольно нечасто можно услышать, но да, вот вариант лаоши, он более универсальный, чем в русском языке. Это действительно.
Ну и вот возвращаясь, чтобы залинковать наш разговор об обращениях, но только к мужчинам. Я вот помню, что в Гуандуне, я же прожил 2 года в Шэньчжэне, там к мужчинам, в принципе, разного возраста, и молодого, и среднего, да и пожилого обращались, нет, пожилого нет, неуважительно прозвучало бы, вот молодого среднего возраста обращались лянзай. Это, видимо, именно гуандунское слово, значит, тоже красавчик, потому что иероглиф лян, он такой нечасто встречается в обычном путунхуа, он, значит, там элегантный, нарядный, красивый, вот такое, да. Но вот там это было довольно распространено, в Шэньчжэне, то есть все такие говорили тебе, о, лянзай, там, что-то. Так что вот такие вот интересные тоже варианты вместо шайга.
Мне кажется, с мужчинами вообще проще, ты знаешь, вот... Мужчина точно, наверное, никому... Нет, есть, конечно, наверное, выражение, за которое мужчина не только палец отломает, но и там более тяжелые последствия. Но такие более употребительные обращения, они, кажется, для мужчин гораздо меньше меняются и более-менее чувствительные, чем для женщин. Там сяохоцзе, ну, это тоже для молодых парней. Без всяких ассоциаций и прочего. Вот.
Ну, а вот, Макс, к нам присоединился наш главред, наш третий ведущий. Саня,
кто
привет,
это
привет.
Был?
Йоу-йоу-йоу-йоу, как слышно меня?
Да, слышно хорошо, видно плохо.
Ну что, я могу только добавить, что еще говорят как бы шуайгэ, да, а говорят еще шуайго и пишут через иероглиф. Го, как сковорода, кастрюля, да. Я не знаю, какой акцент пародирует при этом, но вот как бы Шойго. Так довольно часто можно увидеть, да.
Экий ты кастрюльный.
Да-да-да, кастрюльчик ты наш. Да, Сань, ну, так как ты к нам присоединился, то следующая новость будет твоя. Хотя у нас, опять-таки, в этом подкасте новости, они все, в принципе, на самом деле, очень свежие, но, мне кажется, с таким длительным сроком хранения.
Ну да, ну хорошо. Очень обсуждаемая тема последних дней в наших экспатских, лауайских, так сказать, кругах здесь, в Китае. От вас далеко, ребята. Но, тем не менее, у нас тут в вичатах, в группах вот русскоязычных, и, я понимаю, не только, это все активно обсуждается. А такая новость. Опубликовал официальный вичат-аккаунт, вичат-канал джанчжоуской полиции, что заголовок такой. Ага, сейчас я пример переведу. Что если няня иностранка, то можно на нее пожаловаться и получить премию. И дальше, значит, в этом посту, в посте, да, рассказывается, что джанчжоуская полиция добавила новую функцию в свое приложение, которое называется, ну, это уже цитата из чата, «Настучи на лаовая, получи 1000 юаней». То есть 10 тысяч рублей. В принципе, в посте рассказывается, что...
Сдай лавая,
да-да-да. Что Джанчжоу город как бы все больше и больше становится международным, приезжает больше иностранцев, но иностранцы, надо все-таки это бдить, так сказать. Иностранцы бывают разные. Бывает, кто сюда, так сказать, Санфэй, Вайгоре, да, три нет. То есть приехали незаконно, живут незаконно и еще и работают незаконно. И вот если вам такие попадаются, например, работают какие-нибудь нянями и прочим непрофессиональным, неквалифицированным трудом занимаются, то на них можно постучать к стенке, да, постучать и 1000 юаней заработать. Даже скриншот, что кому-то 1000 юаней уже отправлено. Вот, и это вызвало бурю эмоций в наших местных кругах, группах.
Негативных, я так понимаю.
Ну да, то есть начали говорить, что вот теперь, значит, это надо ухо востро, лишний раз на глаза не попадаться. Всякими историями начали делиться, что якобы подошел полицейский, спросил, как дела, а потом попросил, а можно я тебя сфотографирую? Сфотографировал иностранца, да, а и потом показывает, что у него на планшете вся информация о нем уже как бы есть. Вот как бы окей.
Ну, слушай, тут нам надо разделить, мне кажется, эту новость на несколько таких частей. Этот пирог порезать на кусочки. Ну, во-первых, что касается самой автоматизации, скажем, как назвать, аппизация, да, то есть полная аппизация системы доносов. Вот это,
что
вот
за
это, конечно, интересное явление.
Как ты ее обозвал, ну, есть, Олег? Ну-ка.
Аппизация?
Аппизация.
Аппизация.
Ну, у тебя
App. Сори, извини. Я из деревни, поэтому...
И это, кажется, называется...
Потому что ты же устанавливаешь все...
Аппизенение.
Ну, в общем, все... Да.
Окей.
Но это действительно, получается, ты на телефон устанавливаешь себе APP, App, да, и можешь с легкостью в полицию делать заявление.
Зарабатывать деньги.
Ну, потенциально, mm-hmm. если это подтверждается, то да, ты зарабатываешь деньги. Все-таки, если это не подтверждается, то ты деньги не зарабатываешь. То есть тут вопрос того, что у тебя за 2 или 3 клика ты можешь на кого-то послать донос. Ну, назовем это донос или информацию, или как-нибудь поставить в известность органы. Интересно, приведет ли это к всплеску? То есть то, что. Вот это просто вопрос. Да, вопрос того, что. Снижение порога того, что тебе уже там не надо идти в полицию, не надо заполнять какие-то бумаги, да. Так, если ты бы захотел настучать, ну, то тебе надо бы предложить какие-то усилия. А так, получается, ты просто в телефоне в 2 клика раз нажал, и информация ушла. Вот приведет ли это к всплеску таких заявлений? Интересно, да, вот, Макс, мы с тобой говорили до того, как Саня присоединился, о том, что часто какие-то вещи китайцы делают просто потому, что это удобно. И вот интересно, действительно, из-за того, что станет удобно иностранцев вот таким образом проверять, скажем так, или проявлять уже свою бдительность, вот как это вообще изменит общую панораму, да? Хотя, с другой стороны, будучи иностранцем, если ты легальный, может быть, на тебя уже там все соседи настучали в твоем здании, ты просто об этом уже никогда не узнаешь, потому что полиция, она-то проверяет всю информацию тоже за два клика. Получается, если они особенно там прислали информацию, где ты живешь, или там твою фотографию, то, как мы видим, из того, что нам Саня сказал, сейчас система распознавания лиц в Китае работает прям очень хорошо.
Да.
Мне кажется, знаешь, новость на самом деле для лоу-лайфа-то не очень хорошая. И распространение, я думаю, она получит. Наша провинция Хэнань с патином с таким очень быстро докатится до Шанхая, до городов, где как раз средоточие этих тянь гораздо более высокое, чем там в Гуанчжоу, можно себе представить. А для китайцев это в этом один профит, потому что, во-первых, там донос... тем более на лоу-вай, это вообще правое дело, мне кажется, но ладно на своего, да, ну, тут вот понаехали, наши рабочие места занимают. Вот. А если ты там не няня, ну ладно, извини, то есть вреда никакого, а может быть за это еще и деньги заплатят. Спрятаться от этого невозможно, на мой взгляд, то есть там все призывы быть осторожными и лишний раз не высовываться, ну как не высовываться, ну что, с ребенком будет дома сидеть этот человек, он будет выходить, он будет гулять, никуда не спрячешься. Вот, и если действительно их будут поощрять, вот эти доносы, эти сигналы, вот, то можно ожидать, что действительно с теми, кто подрабатывает там нянями, у них настают трудные времена.
Ну, слушайте, ну, вот, Саня, а ты меня поправь. Да. Я слышу от нескольких людей уже, что сейчас в Китае, вот особенно с введением вот этой системы ABC, когда всех иностранцев разделили на три категории для получения виз, я думаю, наши слушатели знают, о чем идет речь. В Китае сейчас раньше этого не было, это вот буквально там появилось полтора года назад. То есть категории А, Б, С, соответственно, А это самые высшие ребята, белая каста, голубая кровь, Б это вот все обычные люди, и С это официанты, няни, вот такой как бы прям обслуживающий персонал база уровня. Но вот я слышал, что с введением вот этой системы сейчас в Китае легально поехало довольно большое количество филиппинских нянь. И китайцы, как в свое время Гонконг-то на этом тоже стоит. В Гонконге же там вообще какое-то огромное количество филиппинских нянь, потому что, получается, они все равно говорят на английском так или иначе, и люди хорошо работают и прочее. И вот сейчас этот феномен докатился до Китая, то есть это полностью легальные няни, которые приезжают, работают ну, нянями. И этого же раньше, и то 5 лет назад просто и не было даже. Не потому, что это нельзя было... Как раз 5 лет назад ты мог приехать и нелегально работать няней, не было спроса на это просто. А сейчас есть спрос, и он очень быстро легализируется, с другой стороны, что, в принципе, наверное, не так уж и плохо.
Я не знаю, я как бы не видел ни разу еще филиппинских нянь, наверное, общаясь с такими людьми. И тоже я вот не уверен насчет визы С, да, вот, то есть не визы С, а вот этой категории работников С, включен ли туда именно вот такой труд, как его называют, неквалифицированный.
Включен,
да? Прям няни.
Да, включен. Ну, няни, официанты, да-да-да. Обслуживающий персонал, да.
Но я знаю, что это реально как бы подработка именно вот людей, у которых, ну, либо студенты бывают, иностранцы могут подрабатывать там, в том числе нянями, да, я видел такое. Или, например, у какой-то иностранки виза, которая не позволяет ей работать, ну, и не по причине того, что там...
Ну, например, жена.
Да, жена, есть, например, говоря, жена, да. Или она там родственница, да, она живет по визе какого-то родственника. Да, и поэтому она, например, подрабатывает от таких. Но я как понял, блин, это, конечно, очень... Я все равно сторонник всякой легализации, да, вот то, что ну, нужно все делать все-таки более-менее в рамках закона, и все вот эти ограничения, ну, настучать, это, конечно, не очень красиво. Хотя я недавно обращался в полицию, стучал на лоу-вай, кстати, надо рассказать.
С почином.
Деньги-то получил?
Нет, не получил, но, надеюсь, в карму плюсик получил.
Но, что я хотел сказать, я когда в группах или когда я видел, когда другие писали, ну, как бы давно пора, сколько можно этих нелегалов терпеть, то есть немножко заносчиво, да, это очень непопулярная точка зрения, и как бы в группах русскоязычных, таких, как я понял, легально находящихся, меньшинство, и, в общем...
Да ладно, ты хочешь, ну, ты хочешь сказать, что большинство русских в Китае нелегально? Я не представляю себе.
Ну, в группах, в чате очень многие как бы обсуждают, блин, что делать, куда деваться и так далее. Все в таком роде обсуждают. И так у меня сложилось впечатление, может, оно ложное, что до сих пор, оказывается, много людей находится в Китае по каким-то, ну, странными визами или какими-то обходными путями. Я понял. Вот, поэтому...
Ну, не знаю.
Эта новость как бы была воспринята очень так, это где-то на грани паники. Вот. А как я настучал на Лавай вам рассказать?
Да. Я хотел сказать нашим слушателям... Да, нашим слушателям хотел сказать, чтобы они в комментах писали свои истории. Можете не называть имена, мы никого сдавать не будем, но интересно, неужели действительно так много русских в Китае работать нелегально? Мне это прям кажется странным.
Ну да, возможно, это просто наш какой-то такой круг, и нам кажется, что мы живем в своем пузыре, все легально, легально, а оказывается, тут совсем другой мир. Вот, а как я настучал? Ну, слушайте, недавно, неожиданно со всего в нашем небольшом вот этом нейборхуде, лейнхаусе, вы, ребята, знаете, где живу, это такой древний шанхайский двор, подворье, дом 30-х годов, и примерно такого же возраста у нас тут живут все остальные, да, 1930 года рождения, примерно, да, и значит...
Молодежь.
В соседнем подъезде на втором этаже какие-то лаовай устроили адскую вечеринку. И она начала продолжаться уже после 11, кажется, после 12, с криками, как будто там, я не знаю, пытали или была какая-то оргия с применением разных этих девайсов. Но, короче, шума было просто невыносимо. То есть уже было стыдно за нашего иностранного брата. И я просто удивился, как... Ну, у нас маленький ребенок. И как бы когда музыка и крики на весь двор, вот это тихие, как бы не очень. Я удивился, как бабушки терпели его, но в итоге я позвонил полицию, точнее так, я в телефоне набрал Яо Яо Лин, он мне сначала посоветовал написать смс. Я написал смс с адресом, да, то есть технологии вот как шагнули. Мне пришел автоответ, что как бы смс это функция для несрочных дел, если вам все-таки это сильно срочно... Позвоните.
Я позвоню. Если вас убивают, звоните.
Да, нажмите 3. Да. Я позвонил очень быстро, как бы за секунду взяли трубку, спокойно приняли, ну, выслушали и приняли заявку и сказали: типа, все, ждите. Как бы все закончилось. И это было весь мой разговор с полицией и мое объяснение, как бы, что за стенкой шумят лаовай.
Потом две короткие очереди, да, пару криков и тишина.
Да, да. Примерно так. Не, на самом деле очень по-дурацки. Спустя где-то 5 минут мне звонит телефон стационарный и говорит, что полицейский наряд прибыл. Встречайте. Я говорю, так хуй, в 12 часов ночи, я уже в пижаме из душа. Можно вы сами там разберетесь? Нет, надо открыть дверь. Ну, короче, я выбежал. Они у соседнего подъезда, ну, полиция, пытаются прорваться в подъезд соседний, да, где идет вечеринка, но не могут, дверь закрыта. И они, значит, тоже долго шатались, то есть они не могли внутрь войти никак. Все спят, они стучались по окнам, но до лаваев не достучаться. В итоге оказалось, что мой сосед именно по личной площадке, его мама живет в том подъезде, и у него есть ключ от этого подъезда. Ну и, короче, полиция угомонила лаваев. Все как бы обошлось. Мне потом пришла смс-ка: оцените нашу услугу. Отправьте 5, если вам все понравилось. Как бы так, да. Ну, вот это был у меня, наверное, такой первый опыт, именно чтобы на лаовай настучать. Ну, я считаю, что как бы по делам. Гражданская позиция, так сказать.
Да, но денежку-то ты не получил, ну, да, за свою гражданскую позицию.
Я не за денег, я не за денег. Хотя, может быть, если бы за денег, я бы ходил бы по Нейборхуду и вычислял таких людей. 1000 юаней на дороге не валяется.
Ну да, ходил бы, делал бы, как crash in the party, да? То есть ты бы действительно бы подминал вечеринки.
Не, ну, слушайте, надо все как бы в меру, я считаю. Я не жаловался, пока это уже не перешло там за 11 часов ночи, поэтому я как бы считаю, что совесть моя чиста.
Ну вот, смотри, Саня, к той новости, которую ты говорил, вот если возвращаться, очень интересный ее аспект, потому что ты же присылал нам до этого скриншот, скажем, нашим слушателям, и ты упоминал, что люди пишут, что вот подошел человек, полицейский на улице, вежливо, но спросил разрешение сфотографировал человека, и тут же у полицейского там на его планшете вся информация об этом человеке высветилась, да? Ну вот, ты знаешь, с одной стороны, это действительно очень интересно, и все, что касается там распознавания лиц, ведь через каждый день появляется какая-то информация, что в Китае там в очередном университете ввели какую-нибудь систему, которая уже на входе прямо в аудиторию там студентов сканирует, кто пришел, кто не пришел, и прочее, прочее. То есть, как бы вот эта информатизация, она идет какими-то гигантскими шагами, и я понимаю, что китайские компании, они номер один в мире вообще по технологиям распознавания лиц. И это активно к тому же еще экспортируется за рубеж. И сами-то китайцы считают, что это очень хорошее дело, потому что оно уже приводит к борьбе с преступностью, снижается преступность, потому что уже там сложно что-то сотворить, не быть пойманным на камеру и не быть тогда распознанным.
Да, это же такое отношение.
Да, ты встречался, ну, понятно, что сейчас тоже я вот удивился, хотя эти новости какое-то время уже циркулируют, про магазины, куда ты заходишь, просто твое лицо тоже сканируется, оно должно быть привязано там к твоему Вичату или Алипею, ты просто берешь какие-то товары в магазине и выходишь, то все автоматически списывается.
В Макдональдсе, но, сейчас я понимаю, в некоторых Макдональдсах уже можно, называется, заплатить лицом, FacePay.
Да. Вот видишь, как класс. А вот мне интересно, скоро же начнется система, как я понимаю, когда ты можешь проходить на самолет, не предъявляя ничего, там, ни билета, ни посадочного. Ты просто идешь, тебя он сканирует, и. Ну, вот я об этом читал. Китайцы говорят, что вот это вот прямо уже сейчас будет. Хотя по-прежнему я только что же из Китая, там все эти очереди в аэропортах, где, как и у нас, совершенно это бредовая система, тебя там смотрят, тебе ставят штампик очередной на твой посадочный, который у тебя должен быть в физическом, получается, виде, да. Ну вот говорят, что Китай скоро шагнет в такое вот беспосадочное талонное будущее.
Это к Максу. Макс, может быть, что-то знает про это.
Слушай, ты знаешь, ну, я вот вчера прилетел из Пекина, я сейчас в Шанхае, и, честно говоря, я хотел поделиться, что вот я сейчас прохожу через тяжелую стадию этой реанимации лаовайской идентичности в Китае. Когда ты здесь начинаешь появляться более-менее регулярно, ты сталкиваешься со всеми этими проблемами, когда, знаешь, там буквально ты приходишь там в лапшу, там Ланчжоу Ламень, которая... И не то, что не можешь расплатиться наличными, пытаешься там дать наличные, на тебя смотрят, как будто ты такими стеклянные бусы достал. Вот, и там эти векселя эпохи Мин. И он отправляет своего помощника на улицу, чтобы найти его наличными, чтобы мне сдачу найти. Ты понимаешь, что ты какое-то дно вот во всей этой социальной иерархии, которая давно уже расплачивается карточками, лицами, там, отпечатками пальцев, я не знаю, там, вот, и так далее. Я понимаю, что ну, у меня там телефон только иностранный, китайского нет телефона, у меня банковского счета нету. То есть я так немножко недочеловек. То есть я пытаюсь догнать общество в этом смысле. То есть я сегодня был в двух банках, в одном банке меня, значит, там отфутболили, правда, вежливо, но тем не менее. А второй банк мы уже пошли там с сотрудницей нашего офиса, которая ходит туда чуть ли не каждый день, и там мне сказали, что ну да, мы тебе откроем. Вот когда ты продлишь себе визу, и она у тебя там будет больше года, тогда мы тебе откроем. Вот. Ну да, это там в следующий раз. Вот. Там телефон тоже у меня 7 лет назад он был отключен. Я сегодня пришел там вот это China Mobile, они говорят, ну, там 20 юаней на тебе висит, надо их заплатить, вот, написать там челобитную, мы тебе его там реактивируем, потому что Я понимаю, что вот всех вот этих мелочей ты просто свою более-менее комфортную жизнь в Китае уже не выстроишь. То есть тебе mm-hmm. я даже билет не мог купить на China Eastern, когда я зашел в лоб на их сайт. Mm-hmm. Он вроде как бы дает тебе возможность подтвердить регистрацию с помощью иностранного телефона. Ты вводишь иностранный там номер, но тебе ничего не приходит. И, то есть я бился там чуть не лбом в этот компьютер. Я потом зашел на C-Trip, то есть там как-то все попроще было. Я нашел свой старый еще там, реанимировал счет на C-Trip. Вот. Но там нужно было получить опять подтверждение на тот номер, который был тогда у меня китайский, а этот номер не активирован. В общем, я тыкаюсь по разным углам, и получается какие-то элементарные вещи,
да.
такие как купить билет или поесть лапши, превращаются в определенную проблему. Вот, просто потому что да, китайское общество умчалось куда-то со своими там технологиями распознавания на много-много шагов вперед. Вот. Мой фидбэк будет.
Ну, да, да, да. Но это вот, мне кажется, будет только усугубляться, потому что они будут еще дальше мчаться в этом направлении, еще больше будут замыкаться в свою экосистему. И видишь, тебе еще хорошо, потому что все-таки ты можешь какие-то вещи восстановить, потому что у вас есть компания в Китае, потому что, ну, то есть, по крайней мере, есть такие возможности, да. А если ты приезжаешь просто как турист, я уверен, что люди будут испытывать все больше и больше проблем. И удивляться, что Китай ушел уже из 21-го, где-то, может быть, даже в 22-й век.
Ну, да, вот все это чувствуется, причем чувствуется прям на каждом шагу. Вот я просто раньше приезжал все больше из офиса, офис-гостиниц. Когда ты начинаешь вот из этого там, да, пузыря вылезать и чуть-чуть дальше удаляться, ездить куда-то, ты постоянно сталкиваешься с тем, что кругом технологий, и если ты не часть вот этой цепочки, если ты в нее встроен, то у тебя все хорошо. Ты там провел телефоном, нажал кнопку, даже, наверное, Саня, ты, наверное, даже о каких-то вещах уже не думаешь. Да? Для тебя это настолько естественно.
Там, ну да. Там, например, да. Сейчас вот всякие вот эти автоматы, где берешь напитки, да, например, там ты просканируешь код и берешь бутылку, но ты сам автомат понимаешь, что ты взял из этого ящика, да, и потом с тебя списывают. Тебе не надо там заранее что-то платить. Набрал, и оно потом списалось, вот. Да. Ну, к примеру.
Светлое будущее уже наступило.
Да, это все да, вот прям да. окружает кругом-кругом.
Да.
Я обратил внимание в этот раз в особенности, как люди терпеливо ждут зеленого света на светофоре, несмотря на то, что никакие машины не едут. Я себя ловлю на том, что я первый светофор пробежал на красный, там смотрю, там налево, машин нету. Думаю, ну что все стоим-то? Ну пошли уже, времени нет. Я перебежал, я был один. Вот, китайцы стояли. Вот. Значит, я ловлю себя на том, что я сейчас перехожу улицу и смотрю, а где эта камера-то? Вот чего все боятся? Пока не вижу. Она может быть настолько куда маленькая,
улыбаться, где-то да?
хорошо там спрятана, что да, я, может, куда-то не туда смотрю, может, она мне в спину там уже меня распознает, вот по ушам, не знаю. Вот. Но обращаю внимание на то, что все реально там ждут зеленого, не бежит.
Да. Да-да-да. Но видишь, вот технологии меняют китайское общество, так что будем тоже следить за этими аспектами, как современная техника меняет поведенческие привычки китайского народа. Ребята, я вас буду покидать. На самом деле, мы уже час с Максом записали практически подкаст. А я не знаю, тогда
давайте
я,
закрывать.
Может быть, вас двоих оставлю еще минуту.
Давайте закругляться, минут. Наверное, да. все тогда.
У всех поздно, да. у нас с Максом точно поздно, поэтому все высказались. Да. Давайте закруглять.
Да, 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 да.
Мне кажется, хорошие темы сегодня подняли, вот, проговорили. Вернемся к ним еще потом, может быть, с гостями.
Да. Да.
Ну и, конечно, да. если люди поделятся своим опытом, это будет тем более ценно в комментариях. Пожалуйста, пишите, делитесь, рассказывайте. Нам очень интересно.
Грамота да. будет?
Ну вот я скажу... Ну да, вот я хотел как раз грамоту сказать. Я упоминал это выражение в начале нашего подкаста. Оно по-китайски звучит как «кхусяо пуда», то есть плакать или смеяться не знаешь, что делать, да, то ли плакать, то ли смеяться, в общем, по-русски и смех, и грех, да. Очень хорошее выражение, хоть стой, такое хоть очень жизненное, так далее. Да, хоть стой, хоть падай. Так что очень многие вещи в китайской реальности, они, да, заставляют нас быть в таком состоянии, когда хусяо пуда. Вот такая грамота.
У меня будет выражение санфэй, то есть три не. Незаконная иммиграция, нелегальное проживание и незаконный прием на работу. Политика в отношении иностранцев. Вот, санфэй.
У меня уже слов не осталось, я уже все сказал.
Хорошо, ну что ж, музыка в конце у нас прозвучит свежак, вообще свежак. Эта песня называется In My Mind, точнее, это китайская версия этой песни. Исполняет Шан Вэньчжэ и Дай Норо. Все. Давайте.
Супер. А обложка у нас есть какая-нибудь?
А вы не называли? У нас обложка сегодня. У нас и звукорежиссер, и обложка от одного, так сказать. Звукорежиссирование и обложка от одного человека. Анатолий Стрельцов. Анатолий себя попробовал
отлично,
первый раз. В роли художника.
Спасибо, Анатолий.
Спасибо.
Ну что?
Давайте.
Да, пишите нам комментарии, не забывайте жертвовать, а мы будем стараться вас радовать новыми форматами и старыми форматами тоже.
Все, пока-пока.
Ну все, всем спасибо.
Пока-пока.
Пока-пока.
梦之中来之中创世纪来临之间我脑海中的世界能量永远不停歇那梦之物爱之夜渴望究竟在眼前脑海中的世界那是否的昨天Yeah.